Приветствуем в нашей студии Владимир Казарин, ректор Таврического университета имени Вернадского. Добрый вечер.
Добрый
спасибо,
вечер.
Что в выходной день нашли время прийти
спасибо,
в нашу студию и обсудить на самом деле очень важные вопросы для наших слушателей. Нас хорошо слышно на Донбассе, поэтому информация может оказаться действительно очень полезной и актуальной. Насколько я знаю, уже поступление на бюджетные места не актуально, но вступительная кампания все еще длится. Давайте напомним, на каком она сейчас этапе.
Значит, действительно, во вторник уже будут объявлены результаты, условно говоря, первого этапа. Для всех вузов Украины это как бы и последний этап. Будет известно по зачислению тех, которые поступают на бакалаврат по ЗНО, будет известно о поступлении в магистратуру тех, которые поступали в магистратуру, будет известно, кто по держзамовленню как бы вошел в эти квотные места. И одновременно, вот тут чуть-чуть, немножко поправлю вас, продолжается кампания, вы правы, поступление на контракт, но... Вот я хочу обратить внимание...
Здесь есть очень важная деталь.
Детей с оккупированного Донбасса. Что да, сейчас формально, приезжая в освитные центры Донбасс, Украина, мы тоже работаем в Киеве, мы единственный университет в Киеве, работающий по программе не только Крым, Украина, но и Донбасс, Украина, вы будете сдавать документы, и мы будем оформлять вас именно как бы на контракт. Но имейте в виду, что каждый год происходит одна и та же процедура. В силу того, что квотные места для детей с оккупированных территорий раздаются очень большому количеству вузов, более 30 в совокупности, в результате многие из этих вузов не выбирают эту квоту. И вот она как бы заканчивается ко вторнику, и свободные места опять собираются в министерстве, и мы принимаем детей по контракту. Во-первых, принимая по контракту, мы их принимаем по самым низким ценам контрактным в Киеве, из-за чего иногда чуть-чуть ворчат на нас другие киевские вузы, что мы как бы конъюнктуру немножко им как бы нарушаем. Во-вторых, зачислив их, мы начинаем переписку с министерством о том, что у вас с оккупированной территории такой-то поступил, такой-то, такой-то, и они имеют право учиться по держзамовленню. И мы просим из числа невыбранных мест добавить нам место, да, персонально для такого-то студента, для такого-то и так далее. В общей сложности практика показывает, как правило, половина или чуть больше половины вот этих заявок удовлетворяется министерством.
То есть это достаточно успешная практика перевода с контрактной формы на бюджетную.
Да, чтобы никто не думал, что все, он как бы остался за бортом этой программы. Вот именно что, идите к нам, мы будем за вас бороться, будем за вас хлопотать, и министерство идет навстречу этой категории студентов. И, наконец, в-третьих, мы стараемся, ну, в-третьих, есть льготные категории, опять же, среди тех, которые поступают, там и родители, которые погибли в АТО, или они дети воинов АТО и так далее, сироты, инвалиды и всякие другие обстоятельства, многодетные семьи, которые тоже защищают и дают определенные права. И, наконец, последнее, мы предоставляем возможность подрабатывать студенту во внеучебное время. Мало того, в летний период для желающих организовываем выезд в Европу для того, чтобы участвовать в таких программах. Это позволяет действительно не просить у родителей деньги на учебу. Ну, например, только из Польши, возвращаясь после таких работ, студенты наши чистыми привозят 20 тысяч гривен. На следующий учебный год это вполне достаточно, чтобы все нужные вопросы ему закрыть. Поэтому я хочу им всем сказать, что это половина, этот экватор мы перешли, но это не означает, что у вас нет шанса и на бюджете быть, и состояться как студент, и самому себе помочь, самого себя содержать.
До какого числа еще действительно эта кампания?
Наша кампания для детей с оккупированных территорий продолжается до 26 сентября, поэтому впереди много времени, мы вас ждем.
То есть еще фактически около двух месяцев почти, и можно этой возможностью воспользоваться. Если говорить о количестве, можем ли мы сейчас сказать, какое количество студентов, ну, вернее, абитуриентов воспользовалось программами Донбасс, Украина, Крым, Украина, и смогли поступить? Или же еще мы не можем говорить точно пока?
Нет, мы можем говорить, как бы уже опираясь на фактический материал, поэтому поэтому формально подписание всяких, так сказать, приказов будет со вторника, но мы уже знаем ситуацию. Вот на данный момент, вот по этой первому этапу, мы можем сказать, что в совокупности вот, по с оккупированных территорий через программу «Крым, Украина, Донбасс, Украина, раз», через программу перевода сюда, с оккупированной территории для учебы там на втором, на третьем курсе и так далее, по этой программе. И через программу перевода из других вузов к нам. Некоторые наши крымчане когда-то поступили в другие вузы, потом переводятся к нам. Так же, как и донбасские дети. То в общей сложности по итогам этого первого этапа мы чуть больше 300 человек практически уже зачисляем. Мало того, я хочу сказать, обратить внимание детей из Донбасса, что вот эта тенденция последних двух лет, они в нашем университете, они начинают количественно при поступлении превышать количество крымских. Ну, во-первых, конечно же, эти два региона по числу населения, они как бы превалируют над Крымом. И, кроме того, опять же, всего 18 перемещенных вузов, 17 с Донбасса, с оккупированных территорий, и один из Крыма, это мы. Но в Киев перемещен только наш университет. Мы понимаем, что в Киеве наилучшие условия для студента и для того, чтобы учиться, и библиотеки, и научные центры, и все что угодно. С другой стороны, для того, чтобы отдохнуть, да, все эти культурные, города, спортивные и другие возможности. Поэтому у нас постоянно увеличивается количество детей, которые идут к нам с Донбасса. В этом году, опять же, они, ну, так скажем, процентов на 25 превалируют над крымчанами.
Вот я еще хотела спросить, по сравнению с предыдущим годом, вы анализировали уже? Это больше?
Уже в прошлом году впервые они начали как бы превышать по количеству. Ну, тогда это превышение где-то составляло, может, 5-6, там, 7%.
А в целом количество абитуриентов с неподконтрольных территорий?
Ну, в целом в этом году, тьфу-тьфу-тьфу, дождемся до вторника, по всем основным показателям наши показатели лучше. Мы не только не утратили позиции, мы их наращиваем. И по общему количеству заявлений, которые мы приняли, это значительно больше 5000. И по этому этапу 300 человек, в прошлом году это было меньше, где-то 220. Вот. И по... так скажем, для нас, особенно для Крымского вуза, это приятно, увеличившемуся количеству переводящихся из крымских вузов. Ну, понятно,
а сложная
там...
ли эта процедура перевода?
Нет, в принципе, нет. Опять же, государство идет навстречу. Все же это дети, родившиеся в украинское время. Все это дети Украины. Никакого Советского Союза они никогда не знали. Не по своей воле они оказались в этой ситуации. Например, применительно к Крыму они даже были несовершеннолетними, поэтому даже в так называемом в дореферендуме они точно не участвовали. Все это взрослые сделали. Вот эти вопросы нужно будет взрослым в соответствующее время задать. Поэтому это их не касается. И теперь они отчетливо поняли, что на Донбассе, что здесь, что они получают так называемые в перспективе дипломы, которые являются просто листочком бумаги, потому что их не признают нигде, ни в одной стране мира, за исключением Российской Федерации, но и там.
Это тоже под вопросом,
вот, вот, вот.
Насколько
мы знаем
теперь от начинают наших слушателей.
Вскрываться эти случаи, когда говорят, нет, давай привези какой-нибудь нормальный диплом, потому что мы не можем из санкционной зоны тебя принять. Поэтому вот это все ведет к тому, что увеличивается постоянно объем переводящихся к нам. И я обращаю внимание, опять же, донбасских наших слушателей, что, в принципе, эта программа осуществляется круглый год и каждый день. Поэтому эту проблему можно решать и в октябре, и в ноябре, и в марте.
Может существовать просто такой стереотип, да, что студент, который учится сейчас на неподконтрольных территориях, якобы не может продолжить учиться в украинском вузе.
Самое главное, что у него есть украинский паспорт, раз, у него есть паспорт с пропиской, документ с пропиской, который показывает, что он с этой территории, два. Опять же, если даже вот проблема с паспортом, нам нужно свидетельство о рождении его, удостоверяющее, что он в украинское время родился вот на этой территории, и тем самым подтверждая свое украинское гражданство и принадлежность.
В том случае, если у этого абитуриента есть паспорт с неподконтрольной территории.
Да, да. Или если ему, например...
Это не является препятствием,
напомню. Это не является препятствием.
И в таком случае можно перевестись на тот же курс, который студент сейчас проходит?
Нет,
или же здесь есть какая-то процедура?
Да, вот, например, примите на Крыму, то... Посудите, уже 4 года прошло, с 2014 года, и одно дело, шли абитуриенты, которые поступали в украинское время в вуз. и в этом смысле у них как бы есть стартовая позиция украинская. А другое дело, что сегодня уже приезжают дети, которые, ну, естественно, они уже вырастают, заканчивают школу уже в это вот новое, так сказать, трагическое время, и поэтому они поступают как бы в этот вот псевдороссийский псевдоуниверситет. Вот в этом случае мы должны будем, опять же, они должны переподтвердить те знания, которые они получали, поэтому мы с понижением их зачисляем, но одновременно предоставляем возможность на основе индивидуального плана тем, которые активны, тем, которые этого хотят, те, которые готовы напрягаться и дополнительно прилагать усилия.
Где-то даем, более интенсивно
да,
поучиться.
Мы даем возможность да, более интенсивно эту программу проходить и переподтверждать то, что они уже согласно академической справке освоили.
Кстати, какие специальности сейчас выбирают абитуриенты? Очень интересная тема, потому что, как по мне, очень большая сейчас есть вообще вот на рынке профессий, да, большой запрос есть, например, на специалистов в сфере информационных технологий. Но, например, мы помним по вступительной кампании, вот по ее части определенно, что очень нравится в этом году филология
да.
абитуриентов.
Мне как филологу это приятно слышать, но одновременно я самому себе и всем остальным говорю, спокойнее, спокойнее, будьте трезвее. Так называемый резко повышающийся спрос к филологии, это, как мы с вами понимаем, всего-навсего повышающийся спрос к одному языку, к английскому. Это не распространяется, к сожалению, на другие великие языки, на немецкий, на французский, на испанский, итальянский и так далее. Поэтому за этим в определенной степени стоит, как бы я вот освою этот язык и открою себе там более широкий путь, например.
Мир возможностей.
Да, что, например, поехать, учиться или, может быть, даже покинуть свою родину. Но филология, да, вот через английский язык она как-то там на первых ролях. Но вы правы, IT-технологии чрезвычайно большим спросом пользуются. У нас тоже это есть, и у нас хороший намечается вот набор. Вторник должен это подтвердить, я думаю, большое количество подано заявлений. И, видимо, мы хороший контингент студентов сформируем в этом году. Два. Как, ну, традиционно остается большим спросом пользуются право, так или иначе все хотят быть или юристами, или заниматься теми вопросами, которые из юридической практики выходят. Эта дорога в самые разные, включая силовые ведомства, через это образование проходит. Это, значит, экономический блок тоже до сих пор пользуется спросом, но вырисовываются некоторые другие. Кстати, вот к спорту видно, как растет
тенденция.
Интерес. Да, вот только что были новости перед нашей передачей. Там говорили о достижениях украинских спортсменов там, в гребле, там, плавании, в других видах спорта. В Европе сейчас идет этот чемпионат. Вот это все тоже повышает интерес к этой сфере. Я думаю, что победа нашего симферопольца Саши Усика, ставшего абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, наверняка большое количество детей сегодня подтолкнуло снова в секции бокса и так далее.
Своим примером.
Да.
Как и многие другие спортсмены, которые действительно, на которых можно равняться, если занимаешься спортом. Если говорить о обеспеченности, например, общежитием, да, каких-то социальных таких контекстах, чем могут пользоваться студенты с оккупированных территорий, попадая на подконтрольную Украину? Какие здесь есть возможности?
Ну, что касается нашего вуза, то общежитие мы предоставляем всем. И у нас есть определенный достаточный запас, если вдруг нам понадобится еще больше увеличить количество мест. Это первое. Второе, ну, даже замолвление предоставляет возможность получать стипендию, хотя, конечно, она не очень большая. В этой связи третье, мы всячески стараемся дать возможность подработать студенту. Это, кстати, общая такая европейская практика, в том числе, вот я сказал об отправке студентов
за границу.
Обратите внимание, по биометрическому паспорту самому по себе работать нельзя, он не разрешает. Всем категориям не разрешает, за исключением одной студент. Студент, если он студент, имеет право подрабатывать, и ему разрешение получать не надо. Достаточно удостоверения, что он студент того или иного вуза. Кстати, в этой связи наоборот. Если тебя отчисляют там из какого-то вуза, автоматически прекращается твое право на учебу. Далее, а вот теперь о проблемах. Надо как-то государству начинать строго выполнять те решения, которые принимаются. Есть закон об оккупированных территориях. Он действует больше 3 лет. Там есть соответствующая статья, которая гласит, дети с оккупированных территорий имеют право учиться на свободной территории Украины. Первое, на условиях держзамовления. Это, в принципе, автоматическое приложение к тому, что он с оккупированной здесь. И второе, что они имеют право не просто на общежитие, на бесплатное общежитие. Ни разу, ни одного дня этот закон, подписанный президентом, опубликованный в печати, вступивший в действие, вот эта статья ни разу не исполнялась. Куда это годится? Как так может быть, если закон по юридическому своему весу, второй после Конституции документ, все остальные подзаконные акты ниже его? Другая статья, важная для нас, проголосованная в конце 16-го года. Депутаты нам, ректорам, аплодировали, мы стояли на гостевой трибуне, мы ректоры им аплодировали, благодаря их за это решение. Они приняли решение, что для оккупированных, перемещенных с оккупированных территорий вузов штатное расписание рассчитывается не 10 студентов дают одну ставку, а 8 дают одну ставку. Это хорошо и это правильно, потому что труден этот процесс переезда, становления и все остальное. Ни одного дня это положение не исполняется. Каждый
а почему?
Раз...
Что мешает? По
каждый раз
причинам?
Минфин отвечает, нет средств, нет средств, нет средств. Я не могу понять, каким образом Минфин может позволить себе не исполнять закон. И кроме того, мы как-то подсчитывали ресурсы для исполнения вот этих всех статей, они, по большому счету, такие, прямо скажем, смешные на фоне того, как мы миллиарды бросаем неведомо куда в сомнительные проекты, что, я думаю, здесь должен стоять вопрос о гражданской и политической даже ответственности по решению вопроса в интересах своих граждан. Мы говорим о деоккупации, мы говорим, что ее нужно приближать. Один из важнейших элементов — это подрастающее поколение, формирование нового поколения специалистов с другим сознанием. Поэтому тут на этом экономить нельзя.
Никак, да. Вы правы в этом. И что касается такой категории студентов, вернее, абитуриентов еще, о которой я хотела бы спросить, есть ли такие абитуриенты с неподконтрольных территорий, которые все-таки сдают ЗНО?
Да. Вот сегодня это тоже набирает обороты. Родители беспокоятся. Не все, как ни странно, до сих пор знают, что можно поступать без ЗНО. Это удивительно. Так много журналистов на это работают, передают туда информацию. Одних только FM-радиостанции, вот мне говорили в нацсовете по телевидению и радиовещанию, что-то вроде 22 или 23 вещают как бы в разное время на один только Крым и всякое прочее. В результате все равно кто-то скажет, ой, а я и не знал, что можно без ЗНО. Ну, ради бога. Сарафанное радио, в конце концов, до каждого это донесет. И поэтому они, страхуя ребенка, или дистанционно, или прикрепляясь где-нибудь там в близлежащей какой-то области, какой-то школе, в которой он учится параллельно, это дает ему возможность получить украинский аттестат сразу, а потом идти через ЗНО и приходить к нам. Кстати, тоже потом некоторые узнают, о, оказывается, можно было без ЗНО. В этой связи я обращаю внимание всех детей с оккупированных территорий. Еще одна дорога к вам. Это колледжи, вот, которые вас готовы принимать. У нас при Таврическом университете есть колледж. Замечательный, прекрасный, с очень широким спектром специальностей, включая IT-технологии. Туда вы можете поступать после 9 класса. И это значит без всякого ЗНО. Пришли, написали заявление и поступаете. Учась там, вы, во-первых, получаете диплом младшего специалиста. У вас уже будет профессия в кармане.
Это уже неполное высшее образование.
Да. Во-вторых, вы получаете школьный аттестат, и тем самым у вас никаких проблем нет. Вы легализуетесь как бы в украинском образовательном пространстве. Два. И третье, по окончании колледжа вы можете или идти работать, если вам это нужно, а в последующем вернуться назад, учиться в университете, или сразу пойти в университет на второй или третий курс в зависимости от вашей специальности. И опять же, всю эту дорогу вы проходите без всякого ЗНО. Поступаете в колледж. Это уже поняли дети с оккупированных территорий. Когда-то, помню, 1-2 поступили. В прошлом году это было 12-13. В этом году уже 26-28 школьников через 9 класс поступили из Крыма и из Донбасса. И, став студентами, встали на тот эскалатор образовательный, который их будет двигать к университету и к получению высшего
и
образования.
И они также получают общежитие.
Да, конечно. Однозначно. Это их социальная право.
Увеличивается ли количество абитуриентов, которые не связаны с Донбассом, не связаны с Крымом, а которые просто выбирают вашу вуз?
Ну вот наш вуз в этом смысле зеркало как бы всей Украины, не только оккупированных территорий. Но вот если так огрубленно говорить, то у нас где-то крымских, наверное, так условно говоря, там 23-26% разных категорий, в том числе пришедших к нам через ЗНО, или которые перевелись к нам из других вузов, где они обучались. У нас, наверное, 26-28 уже процентов становится детей с оккупированных территорий Донбасса. И вот оставшаяся часть, это, наверное, половина, чуть больше половины, это будут дети, которые из всех регионов Украины, от Днепра до Львова. В этом плане наш университет действительно визитная карточка всей Украины и всех категорий студентов.
Хватает ли вам тех ресурсов, которыми обладает университет для полноценной работы?
Да. Тут
мы напомним нашим слушателям, что Таврический национальный университет в свое время был вынужден покинуть аннексированный полуостров и сейчас возобновил свою работу в Киеве, в столице Украины, и в связи с этим как бы и наращиваются определенные возможности, и увеличивается с каждым годом количество студентов. Да. Я права в этом, да?
Ну, во-первых, мы единственный перемещенный вуз, который находится в Киеве, потому что мы в свое время, в 18 году, 100 лет назад, открывались в Симферополе как филиал Киевского университета Святого Владимира. Сегодня имени Тараса Шевченко. Вот наши отцы-основатели так нас создавали, через 100 лет они нам помогли. Это обстоятельство легло в основу решения о переводе Таврического университета именно в Киев. Раз. Во-вторых, нам Кабинет министров, спасибо ему за это, передал большое количество зданий и общежитий, и спортивных площадок, и всего остального. И поэтому мы сегодня уже вот начинаем помогать уже другим, которым трудно и тяжело было. Это в свое время Академия муниципального управления, которая была немного в трудном положении. Сейчас вот она очень сильно поправила свое положение вместе с нами. Это и Донецкая музыкальная академия имени Прокофьева, которая вот не смогла найти себе помещение. Вот мы теперь ее решением Кабмина как структурный подраздел Академии музыкальной академии имени Прокофьева с сохранением ее бренда в себя принимаем. И она получает и площади, и все, и начинает работать с этого года. Это другие некоторые подразделения, с которыми мы сейчас эти вопросы решаем. Поэтому мы имеем дополнительные ресурсы для того, чтобы и наращивать количество студентов и преподавателей, в том числе у нас есть и преподавательская гостиница, чтобы можно было там селить наших коллег с оккупированных территорий. Не решишь быстро вопрос по жилью, поэтому в этом смысле мы их страхуем и гарантируем им проживание. Поэтому на ближайший период мы смотрим в будущее спокойно.
Спасибо вам большое за этот разговор. Текстовая версия нашего разговора, интервью, будет впоследствии на сайте громадскирадио.орг. И те слушатели, которые заинтересованы в информации, смогут потом еще ее прочесть и слушать, сколько нужно будет для того, чтобы услышать то, что вам нужно. Спасибо вам. Владимир Казарин, ректор Таврического университета имени Вернадского, был гостем нашей студии.